Большой восьмерки завершается. Что стоит за предложением Владимира Путина об использовании радара в Азербайджане? Накануне очередного марша несогласных в Санкт-Петербурге, где можно и где нельзя купаться москвичам. Эти и другие темы – наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, главная российская политическая тема ближайших дней – это очередные марши несогласных. В Санкт-Петербурге он пройдет завтра. Так вот, накануне этого события представители коалиции «Другая Россия» и сотрудничающие с ней политические движения провели пресс-конференцию, на которой рассказали о ситуации, которая складывается в городе, и о своих дальнейших планах. В частности, экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Сергей Гуляев подтвердил возможность выдвижения своей кандидатуры в качестве кандидата в президенты России. На пресс-конференции побывала наш корреспондент Татьяна Волович.
В начале пресс-конференции был показан небольшой видеосюжет о событиях, развернувшихся после окончания митинга несогласных 15 апреля, когда ОМОН принялся избивать уже расходившихся с акцией людей и случайных прохожих, в результате чего многие оказались на больничных койках. Хронику снял студент одного из петербургских вузов, но из соображений его безопасности его имя не публикуется. Возможно, что этот видеосюжет будет выложен в интернете. Вот как прокомментировал показанный сюжет присутствовавший на пресс-конференции директор Института экономического анализа, бывший советник президента России Андрей Илларионов.
То, что мы видели здесь на экране, говорит о том, что происходит массовое, систематическое разрушение основ цивилизованного режима. Я попытался посмотреть, чему соответствуют действия тех людей, кто применял силу у Витебского вокзала в Петербурге. Здесь много статей Уголовного кодекса. Всего таких статей мы посчитали. 37 статей Конституции было нарушено и 32 статьи Уголовного кодекса. Но статья, которая наилучшим образом, конечно, описывает то, что произошло, имеет номер 209. Она называется «Бандитизм». Дело в том, что в этой статье ничего не сказано по поводу того, должен ли бандитизм совершаться вооруженной группой в униформе или без униформы, со знаками отличия или без знаков отличия. Здесь сказано о том, что создание вооруженных групп людей с целью нападения на граждан или организации, а также руководство. Вот что есть бандитизм. И то, с чем мы сталкиваемся, к большому сожалению, в нашей стране, попадает именно под эту статью, также под другие статьи.
Кстати, Андрей Илларионов собирается завтра принять участие в марше несогласных, так как считает, что действия коалиции «Другая Россия», как и действия коалиции «Другая Англия» почти 8 веков назад, приведшие к подписанию хартии вольности и становлению британского права, направлены на восстановление гражданских свобод и политических прав.
Наша задача заключается в том, чтобы у нас в России наше право и наш закон хотя бы стали приближаться к тому, что смогли сделать наши британские коллеги. То, что делает «Другая Россия», это маленький, первый, но очень важный шаг по приближению к этому состоянию.
По мнению руководителя Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольги Курносовой, именно массовые нарушения конституционных свобод и прав граждан со стороны правоохранительных органов не позволили властям запретить марш в Петербурге на этот раз.
Сами не знают, какие нарушения закона допускались. В этот раз полностью запретить акцию власти не решились. Имеется согласование на демонстрации и митинг.
Однако Сергей Гуляев обратил внимание на то, что нынешнее поведение властей нельзя считать тенденцией.
Я не думаю, что это тенденция. То, что нам разрешили шествие, это единичный факт, связан с проведением Петербургского экономического форума, с тем, чтобы внимание общественности, внимание прессы, в том числе мировой прессы, не было отвлечено с главного пиаровского события с Петербургского экономического форума на события, которое очень неприятно волнует администрацию президента Путина, власти города Санкт-Петербурга. То есть марш несогласных. То, что есть оппозиция, то, что она говорит правду.
Безусловно, власти предприняли меры, чтобы как можно меньшее число горожан приняло участие в завтрашней акции. Они снизили заявленное число участников до 500 человек, арестовали весь тираж агитационной газеты. Однако больше всего организаторов беспокоят поступающие к ним сигналы о возможных провокациях как со стороны движения «Наши», так и со стороны различных городских группировок, некоторые из которых сообщили, что из определенных властных структур к ним на контакт выходили с предложением за определенную сумму и дальнейшее юридическое сопровождение. сопровождения, устроить провокации во время марша. Что же касается дальнейших планов коалиции «Другая Россия», то осенью планируется проведение целого ряда акций и, возможно, одновременно в нескольких городах. Сергей Гуляев сообщил, что коллеги по коалиции «Другая Россия» ведут с ним переговоры по возможному выдвижению его кандидатуры в качестве кандидата в президенты. Сам он выдвигаться не будет, но если будет принято коллегиальное решение, то он даст свое согласие. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжим тему выдвижения, возможного выдвижения Сергея Гуляева. Газета «Коммерсант» сегодня пишет, что в стране создается новое, как там написано, антипутинское национально-освободительное движение «Народ». Один из создателей движения «Народ», зампредседателя московского отделения «Яблоко» Алексей Навальный, в интервью «Свободы» опроверг информацию о том, что новое движение является антипутинским. И с решения о движении Сергея Гуляева на пост президента тоже еще не принято. С Алексеем Навальным беседовал наш корреспондент Любовь Чижова.
Большинству наблюдателей давно стало очевидно, что Россия нуждается в движении национально-демократического толка, потому что одна из глобальных проблем российского демократического движения, что у нас нет демократического движения, у нас есть движение леволиберальное. А нормального демократического движения, где люди бы придерживались, может быть, каких-то правых взглядов, в России, к сожалению, не существует. Поэтому такое движение должно появиться, и я уверен, что оно станет именно мейнстримом демократического движения. Либералы останутся либералами, они будут занимать какую-то свою нишу, не знаю, может быть, там 2-3-4%, как это, в общем-то, происходит и в Европе. А нормальное национал-демократическое движение в России должно возникнуть. Вообще никакие окончательные решения не приняты. И не приняты ни решения создания движения. Тем не менее, в партии есть дискуссия. Яблочники – это в основном все-таки такие левые либералы. И некоторым из них не нравятся слова «национальные», не нравятся слова «русские». Но я бы сказал, что мы должны реабилитировать эти слова. Нет ничего постыдного и страшного в том, что мы употребляем слова «русские», «Россия». Некоторые, например, мои однопартийцы считают лозунг «Слава России» фашистским. Я так не считаю, я буду оставить эту точку зрения.
На кого вы рассчитываете? Кто вас будет поддерживать?
Я думаю, что поскольку мы декларируем, что русский национализм – это западный выбор, я думаю, что это могут быть люди в широком смысле слова демократических убеждений, но при этом не обязательно либералы. То есть это западники, это люди, которые хотят, чтобы Россия превратилась, выбрала западный путь развития, при этом, конечно, со своими национальными особенностями и превратилась в нормальную европейскую страну, но при этом мы не должны впадать в такой, как вот это, знаете, говорят там, демшизовый или такой вот либеральный угар. Я думаю, что вот эти люди будут ориентироваться на нас.
Почему вы предлагаете Сергея Гуляева на пост президента?
На самом деле таких решений не принято. И я хотел бы, чтобы ваши радиослушатели четко понимали, что движение не создается для выдвижения Сергея Гуляева. То есть, если мы посчитаем нужным, если мы увидим, что действительно Сергей Гуляев в качестве одного из кандидатов будет необходим, наверное, мы рассмотрим этот вопрос, наверное, мы его выдвинем. Лично мне кажется, что среди кандидатов на пост президента от оппозиции совершенно необходим некое новое лицо, новый человек, и Сергей Гуляев, я думаю, отлично подходит.
С Алексеем Навальным, заместителем председателя московского отделения партии «Яблоко», беседовала Любовь Чижова. В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Взрывы метана в шахтах Ульяновская и Юбилейная произошли из-за несовершенства системы газа и электрозащиты, заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. В Одинцовском районе Подмосковья убиты 3 выходцы из Таджикистана. Двум подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщила адвокат одного из них. Страны Большой Восьмерки выделяют 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом в Африке. В Петербурге открывается международный экономический форум. Сенат США отверг изменения иммиграционного законодательства. Речь шла о расширении программы использования иностранной рабочей силы и облегчении процедуры получения гражданства для приблизительно 11 миллионов незаконных мигрантов. Новости, наши другие темы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. А мы возвращаемся к главной международной теме сегодняшнего дня и, конечно же, этой недели. Я имею в виду завершающийся сегодня в Германии саммит Большой Восьмерки. Сегодня, после окончания главных мероприятий форума, Джордж Буш, президент США, прилетит с кратким визитом в Польшу. Главная тема переговоров – размещение элементов американской системы противоракетной обороны на польской территории, что особенно интересно, учитывая вчерашнее предложение Владимира Путина о совместном использовании российского радара в Азербайджане, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
Президент Соединенных Штатов Америки будет находиться в Польше только 3 часа. Основной пункт программы визита Джорджа Буша – переговоры с президентом Польши Лехом Качинским в его резиденции на берегу Балтийского моря. С большой долей вероятности можно предположить, что основной темой 40-минутной встречи президентов будет размещение части американской системы противоракетной обороны на польской территории.
Мы
будем ставить определенные условия, заявил, говоря об американском щите, премьер-министр Польши Ярослав Качинский. По его словам, согласие Чехии на размещение на своей территории части американской системы ПРО не означает, что такое же решение автоматически примет и Польша. В Варшаве активно обсуждается предложение российского президента Владимира Путина разместить часть американского щита в Азербайджане. Ряд политиков заявляют, что это означало бы, что Запад не в состоянии принимать сколько-нибудь важные решения без согласия Москвы. В свою очередь, один из лидеров посткоммунистического союза левых демократов Ежи Шмайдинский заявил, что включение в проект строительства щита России в интересах Польши. Представитель Министерства иностранных дел Польши Роберт Шанявский, однако, заявил, что предложение Путина никак не повлияет на переговоры между Варшавой и Вашингтоном по этому вопросу. Польско-американские переговоры продолжаются. В дальнейшей перспективе то, какой будет судьба американской системы противоракетной обороны, зависит от хозяина этого предложения, то есть от США. Между тем, на Балтийское побережье Польши, куда прилетит Джордж Буш, стянуты значительные силы полиции. Антивоенные организации планируют провести там массовую акцию протеста. Мы едем протестовать против визита президента Буша. Надеюсь, что приедут сотни не только активистов различных организаций, но и те, кто никакой организации не принадлежит, но выступает против размещения американского щита в Польше.
Антиракетовый в Польше.
Говорит активистка одной из антивоенных организаций. По данным опроса общественного мнения, против размещения американской системы противоракетной обороны в Польше выступают более половины поляков. Что касается других тем переговоров между президентами Польши и США, то, как считают эксперты, это могут быть вопросы, связанные с энергетической безопасностью, совместной операцией американских и польских солдат в Афганистане, ситуацией в Ираке, на Украине и в Белоруссии. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
От международных событий вернемся к России. В Санкт-Петербурге сегодня открывается Международный экономический форум. В его работе примут участие представители крупнейших мировых компаний, лидеры стран СНГ, российские губернаторы. На форуме работает наш корреспондент Данила Гальперович. Сейчас он по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с того, что сегодня происходит или должно произойти, когда открывается форум.
Можно сказать, что полное большое открытие, которое буквально волной накроет всех тех, кто здесь находится, потому что будет масса мероприятий, и будет 9 числа, 8, то есть сегодня уже происходят некоторые сделки, уже говорится о подписании соглашения по открытию международной товарно-сырьевой биржи в России NYMEX. Еще есть некоторые сделки локального характера, но можно сказать, что как раз 9 будет большой день, и здесь будет сразу две вещи. С одной стороны, экономический форум, на котором будут доклады людей, которых в том числе называют официальными кандидатами в преемники президента Путина. Причем сначала будет выступать Сергей Иванов, первый заместитель председателя правительства, и у него будет один из основных докладов. А во второй половине дня среди кратких выступлений будет выступление Дмитрия Медведева. И если Иванов будет говорить по большой теме «Россия. Сценарий 2020 года», то Дмитрий Медведев примет участие в дискуссии по вопросу конкурентоспособной Евразии, пространство доверия. Также точно Иванов и Медведев как бы в паре идут через все 9 число. И у того, и у другого последовательно, сначала у Сергея Иванова, потом у Дмитрия Медведева, будет встреча с руководителями крупнейших иностранных компаний. Здесь вот в программе, которая передо мной лежит, написано, что туда будет ограниченный доступ журналистов. Тем не менее, мы надеемся все-таки узнать что-то попутно. Ну и здесь же будет Владимир Путин, у которого общая поездка сюда называется «Рабочая поездка по Северо-Западному федеральному округу». Путин ожидается выступить и на самом форуме уже 10 числа. Будет его программное большое выступление. А 9 числа Владимир Путин будет встречаться последовательно. Сначала с лидерами стран СНГ, которые приедут сюда на неформальный саммит СНГ. Причем интересно, что среди этих встреч будет встреча Владимира Путина и Михаила Саакашвили. Вполне возможно, что вот вся эта большая ситуация с напряженностью в российско-грузинских отношениях, очень многие здесь ожидают, закончится этой встречей. А во второй половине дня Путин будет встречаться с лидерами европейских государств, в том числе, например, он будет встречаться с премьер-министром Сербии Каштуницей. И здесь, конечно же, все ожидают продолжения темы, которая уже поднималась на большой восьмерке, это тема статуса Косово. Ну и Путин будет вручать самые различные премии, участвовать в самых различных мероприятиях. Это все в основном 9 числа, а 10 он будет работать на форуме, после чего уже состоится неформальный саммит СНГ. Кирилл?
Спасибо, Данила. Наш корреспондент Данила Гальперович, который сейчас находится в Санкт-Петербурге, где сегодня открывается Международный экономический форум. А в 7 часов по Москве, после выпуска новостей, в нашем эфире обсуждение этого мероприятия, обсуждение форума с участием политолога Андрея Рябова и публициста Анатолия Ходоровского. Программа «Время гостей», ее ведет Виталий Портников, в 7 часов вечера после выпуска новостей. А мы с помощью нашего корреспондента Данила Гальперовича, конечно, будем следить за, прямо следить за событиями на форуме. А мы вернемся к самому актуальному вопросу международной политики. Я имею в виду саммит Большой Восьмерки в Германии. О предложении Путина, Владимира Путина, российского президента, о совместном использовании радара, российского радара, который размещен на азербайджанской территории, вместо разворачивания в Центральной Европе американской системы противоракетной обороны. Среди других тем об этом пойдет разговор в нашей постоянной рубрике «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода». В Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Компромиссное предложение Владимира Путина относительно будущего антиракетной системы вызвало, по словам наблюдателей, некоторое смятение в окружении Джорджа Буша, кажется, не ожидавшего ничего подобного со стороны российского лидера. В то время как сам президент Буш выразил интерес к этой инициативе, его помощники высказали сомнения в работоспособности этой идеи и надежду на то, что примирительный шаг Москвы станет прологом к нормальному диалогу. А что об этом думают неправительственные американские эксперты? С одним из них поговорил мой коллега Ян Рунов.
Вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман сказал:
прежде всего, самое интересное в предложении Путина то, что российский президент своей инициативой как бы говорит: нас беспокоит размещение американских противоракетных систем в Центральной Европе. И если ваше заверение, что, мол, ваши ракеты не против нас, а против Ирана, искренне, то вот вам случай доказать это и принять предложение об использовании радарной станции в Азербайджане. Это свежий ход в российской политике, которая в последние два года была направлена на стратегическое вытеснение Соединенных Штатов из Закавказья. Инициативу Путина можно воспринять как готовность Кремля признать, что Иран является угрозой не только для Америки, но и для России. Правда, европейцы, вероятно, хотели бы решить более масштабную задачу и защитить себя не только от иранских ракет, но и от других, в том числе российских. Но тут Путин вносит неожиданное предложение. Вы жертвуете установкой ракет в Европе, а мы отношениями с Ираном. Предложение интересно еще тем, что фактически в одночасье мы можем перейти от острых разногласий к сотрудничеству. Каким может быть ответ Белого дома? У Америки есть обязательства перед Польшей, Чехией и другими странами Центральной и Восточной Европы. Тем более, что некоторые из них являются нашими партнерами по коалиционным силам в Ираке. Если Вашингтон примет предложение Кремля, то это может быть истолковано Россией как возможность усилить политику санкций в отношении Праги, Варшавы и так далее. Кроме политических, есть еще и немало военных и технических вопросов, связанных с путинской инициативой. Вот почему трудно сказать, как ответит на предложение Путина Белый дом. Это был Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике. Как положительный момент предложения Путина, американские политологи отмечают сам факт начала стратегических переговоров о системе ПРО и обоюдное желание продолжить эти переговоры во время июльского визита Путина в США. Как заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Стив Хедли, не исключено, что в конце концов будет выработано нечто среднее между американским предложением и российским.
Рассказывал Ян Рунов. Может ли падение курсов акций на мировых рынках перерасти в серьезную коррекцию и даже крушение? В четверг основные индексы на Нью-Йоркской бирже продолжали снижаться третий день подряд, причем более интенсивно, чем в первые два дня. Впервые с конца февраля трейдеры на Уолл-стрит заговорили о том, что рынки настроены на серьезную коррекцию. Почему за 3-4 дня рассеялся, казалось бы, незамутненный оптимизм инвесторов, благодаря которому курсы акций покоряли в последние месяцы одну за другой рекордные высоты? Мой собеседник, профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Финансовые наблюдатели связывают это с повышением кредитных ставок во всех основных развитых западных странах. На днях поднялись кредитные ставки в Европейском денежном союзе. В прошлом месяце поднялись кредитные ставки в Великобритании до 5,5%. До этого Япония подняла кредитные ставки. Ожидалось, что Федеральная резервная система будет снижать процентную ставку в Соединенных Штатах. А теперь говорят, что либо не будет снижать, либо даже может повысить, потому что инфляционные ожидания высокие.
Почему это так беспокоит инвесторов?
Дело в том, что если повышаются кредитные ставки, то кредит становится более дорогим. И после этого замедляется экономика, замедляется отдача на инвестиции, уменьшается прибыль и, соответственно, падает ценность всех активов. Цена этих активов тоже падает.
Не могут ли все эти события быть преддверием крушения рынка, как в конце 90-х перегретый рынок внезапно впал в другую крайность?
Вероятность этого мала. Она не нулевая, но мала. В целом американская экономика здорова, поэтому небольшое снижение может продолжаться, но в целом вот такого падения, которое было в 2001-2002 году, ожидать не приходится. Это краткосрочные колебания. Дело в том, что рынок можно сравнить с ходьбой по лестнице, идущей вверх, но с ходьбой, при которой 3 шага вверх, 1 шаг вниз. За последние 3 дня индекс Dow Jones упал на 3%. Но за последние 3 месяца этот же индекс Dow Jones поднялся на почти 10%. То есть вот это падение на 3% краткосрочное, оно отражает некоторые коррекцию, некоторое отступление, поиск равновесного положения – это краткосрочное колебание.
Говорил профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы продолжим, конечно же, обсуждение темы саммита «Большой восьмерки» в Германии, который сегодня завершается. Напомню, что сегодня на саммите было принято решение выделить 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом в Африке, а одновременно была не принято было компромиссное предложение президента Франции Николя Саркози по разрешению косовской проблемы. Обо всем этом, а также о реакции экспертов и политиков на неожиданное предложение Владимира Путина, касающееся радара, мы будем говорить и в этом часе нашей программы, и в следующем, и, конечно же, в итоговом выпуске «Времени свободы», который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Сейчас же в Москве 17 часов 30 минут. Ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы мы поговорим на некоторые очень важные и любопытные социальные темы. Прежде всего, мнение жителей одного из российских городов, где недавно проходил марш несогласных, о том, насколько политика, политические события могут причинять и до какой степени могут причинять неудобства жителям этих населенных пунктов. Мы поговорим также, тоже важная социальная тема на самом деле, о том, где можно и где нельзя купаться в Москве. И, конечно же, в конце часа, как я уже говорил, вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». И обратите внимание, интервью, касающееся предложения Владимира Путина о радаре, о совместном использовании радара, который находится на территории Азербайджана. Все это сразу после сводки новостей часа.
Радио «Свобода», Новости.
Взрывы метана в шахтах Ульяновской юбилейной произошли из-за несовершенства системы газа и электрозащиты, заявил глава Ростехнадзора Константин Поляковский. Двум подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщила адвокат одного из них. 6 сотрудников российской компании «Русал», похищенные в Нигерии, живы и здоровы, сообщил пресс-атташе посольства России в Лагосе Игорь Попов. В Петербурге открывается Международный экономический форум. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут, в начале следующего часа. И, конечно же, все наши новости, другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И тема, связанная довольно тесно с главной международной темой сегодняшнего дня и этой недели, я имею в виду саммит Большой Восьмерки. Напомню, саммит сопровождался массовыми столкновениями антиглобалистов с немецкой полицией. В общем, неприятности и неудобства у жителей города Росток, возле которого проходит саммит, было предостаточно. Любые политические события такого уровня, да и просто политические манифестации и демонстрации, не очень приятная вещь для тех, кто живет в этих городах. Городах и населенных пунктах. Наш корреспондент Сергей Хазов задал прохожим на улицах Самары, города, где недавно проходил известный марш несогласных, такой вопрос. Готовы ли вы мириться с бытовыми неудобствами из-за политических событий в вашем городе?
Смотря какие политические события, надо все соизмерять. Если действительно речь идет о каких-то мероприятиях, связанных с защитой социальных прав населения города, то можно, конечно, пойти на какие-то ограничения с точки зрения общественного транспорта там, и так далее.
А толку от этого нет никакого все равно. Мне вот дороги не нравятся. Меня раз чуть машину заводчане бурной не перевернули. Народ злой. А подействует, не подействует, вряд ли, по-моему.
Ну, в принципе, если это даст ход каким-то решением, то готов.
Тоже поддерживаю. Очень даже будет хорошо, если они перекроют, и это привлечет внимание властей для того, чтобы решить эти проблемы. Потому что, наверное, если молчат, так сказать, граждане города, то и там дольше это все решается. Все движение, наверное, не перекроют, но как все равно. То есть жизнеобеспечивающие какие-то должны быть, а улицы оставлены. Все совсем тоже нехорошо будет перекрыть.
Не согласна. Мы любим Путина.
У нас очень плохие дороги. Очень плохие дороги. И поэтому когда перекрывают дороги, и вообще все это получается, что такая каша, нигде не протолкнешься, нигде не проедешь. Я вообще считаю, что все вот эти вот митинги несогласны как-то должны проходить все-таки иначе, нежели чем с закрытием дорог.
Ну, как сказали, вроде где-то в программе я слышал, специальное место хотят для них выделить. Желательно, чтобы их отдельной площадь.
Ну, если люди бастуют, чего-то хотят добиться, может быть, и пусть добиваются, готовы. Если от этих маршей будет какой-то прок, то ради Бога, мы потерпим.
Но Ходорковский сказал хорошо по этому поводу, что наше общество вынуждено, ему как бы предусмотрено терпеть его поведением. Каждый заслуживает того, что он заслуживает.
Марши, они разные. Не политически, там маршируют разные люди, которые правильно ради Бога, которые всякие уроды, мне дар не нужен. Смотря за чего перекрывается. Если за правильных идей, то пускай перекрывает хоть первоглавуса. А если нет, то, конечно, мне нафиг они не сдались.
Это не метод. Надо как-то и другим путем делать. Это просто, знаете, от этого страдают, как правило, мы же сами страдаем. Это не метод. Конечно, плохо. Люди и на работу опаздывают, и парализовать транспорт, это я считаю, не дело.
В принципе, мне без разницы, наверное, и это особо не повлияет. У меня, в принципе, машины нет, и в город я добираюсь на общественном транспорте. Ну да, все равно, в принципе. А я думаю, что людям, у которых есть машины, которые далеко работают, то будет, наверное, неприятно.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, готовы ли вы смириться с бытовыми неудобствами из-за политических событий в вашем городе? Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А мы возвращаемся к новостям, но не к новостям политики, а новостям науки. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
В
В известняковой пещере восточной части Марокко археологи обнаружили 12 бусинок раковин, возраст которых 82 тысячи лет. Это самое древнее из найденных когда-либо украшений. Ракушки продырявлены в центре, что указывает на возможность их нанизывания и подвешивания. Существование подобных символических декоративных предметов в тот период развития может быть связано с ростом самосознания и индивидуальности у людей. В связи с этим ученых интересует вопрос, как давно люди начали думать и вести себя близким и современным нам образом. Американские биохимики перепрограммировали обычные клетки кожи мышей так, что они стали вести себя как эмбриональные стволовые клетки, которые могут развиваться почти в любой тип тканей. Известно, что один из возможных способов их получения связан с уничтожением потенциально жизнеспособных эмбрионов. Однако ученые из Кембриджа, штат Массачусетс, показали, что эмбриональные стволовые клетки могут быть созданы иначе. Они определили 4 белка, которые функционируют только в эмбриональных стволовых клетках и при этом заставляют клетку перепрограммироваться. Ученые надеются, что однажды этот принцип начнет работать и в человеческих клетках. Нейробиологи Вашингтонского университета показали, что, принимая решение, макаки, как и люди, имеют представление о последствиях. В течение нескольких месяцев ученые показывали двум обезьянам последовательность из 4 форм, при возможных 10 на экране. Обезьяны должны были выбрать красную или зеленую форму. Если они выбирали правильно, их шансы на получение поощрительного сладкого напитка увеличивались. Обе обезьяны выбирали цвет наиболее вероятно, чтобы быть вознагражденными. При этом животные комбинировали новые подсказки с имеющимися свидетельствами, чтобы оценить вероятность сладкого удовольствия. Таким образом, обезьяны принимали рациональные решения, основанные на анализе накопленной информации.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Поверх барьеров композитор Ги Кончели.
Я могу себе представить, насколько неприемлема моя музыка для тех, которые боготворят Булеза. И это абсолютно нормально.
Слушайте монологи и музыку Кончели в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
А мы возвращаемся к важной международной теме, о которых уже говорили на волнах волнах Радио Свобода в рамках информационной программы «Время свободы». Речь идет о неожиданном предложении президента России Владимира Путина использовать вместо планируемой для размещения в Центральной Европе американской системы противоракетной обороны российский радар на территории Азербайджана. Аргументация Путина проста. Если американская система ПРО нацелена, как утверждает Вашингтон, исключительно на Иран и Северную Корею, то зачем размещать радары в Центральной Европе? Может быть, действительно лучше использовать радар на азербайджанской территории? В любом случае, это предложение было практически сразу поддержано руководством Азербайджана, который может извлечь из реализации такого проекта значительные выгоды. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал на эту тему с директором азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенаном Алиевым в рамках рубрики «Мировая политика».
Кинан, по-вашему, насколько неожиданным для руководства Азербайджана было то предложение, с которым выступил президент России Владимир Путин на саммите Большой Восьмерки?
Я думаю, что это не было неожиданностью, потому что уже азербайджанские официальные лица говорят о том, что этот вопрос обсуждался в ходе визита министра иностранных дел России Лаврова в Баку. То есть этот вопрос был согласован с Баку, и не случайно, что Путин поднял этот вопрос во время встречи Большой Восьмерки. И это тоже подтверждает тот факт, что Путин в своем выступлении заявил, что он имел беседу с азербайджанским президентом Илхамом Алиевым, который сказал, что Азербайджан был бы рад участвовать в вопросах безопасности, которые касаются Соединенных Штатов и России. То есть я думаю, что этот вопрос был согласован с Баку, и это не было неожиданностью для
Азербайджана. А какие выгоды может извлечь Азербайджан вот из такого рода сотрудничества?
Я думаю, что здесь выгода непосредственная. Примет ли Вашингтон предложение Путина или не примет, это другой вопрос. Но даже только поднятие вопроса о том, что Азербайджан может стать как бы центром, где интересы Соединенных Штатов и России могут совпадать или даже не совпадать. И тот факт, что Азербайджан может стать бы как бы элементом в вопросах мировой безопасности, это повышает стратегическую важность Азербайджана как для Соединенных Штатов, для Запада и также для России. То есть в этом вопросе Азербайджан может извлечь для себя выгоду, как бы повысив свой имидж на мировом уровне, показаться как бы одним из основных или важных игроков в мировой политике. И здесь вопрос того, что, например, если, допустим, что Вашингтон и Москва согласятся в этом вопросе, то Азербайджан может, конечно, потребовать гарантии безопасности для себя и в то же время попросить эти страны принять больше усилий для решения Карабахского конфликта. Азербайджан видит этот вопрос как бы восстановление своей территориальной целостности.
А вот все-таки насколько возможно использование вот этой станции, возможная договоренность между Азербайджаном, Россией и США повлиять на ход урегулирования азербайджанской проблемы? И как сильно может измениться позиция России в этом вопросе вот в результате такой договоренности?
Как мы знаем, что Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Карабаху, в то же время Соединенные Штаты являются участниками этого переговорного процесса. У этих стран есть конкретный интерес в Азербайджане. И если они примут решение использовать эту габалинскую радиолокационную станцию совместно, то, безусловно, у Баку появится карт-бланш, где Баку может как бы потребовать или же попросить эти страны усилить свои усилия, направленные на то, чтобы решить этот конфликт в пользу Азербайджана. То есть я думаю, что Баку будет этим пользоваться. И сейчас уже звучат оптимистические заявления перед встречей Алиева Качаряна в Санкт-Петербурге, которая состоится 10 июня. Я думаю, что оптимизм с азербайджанской стороны в большей степени связан с тем, что Азербайджан сейчас получил такую возможность повлиять на этот конфликт положительно, учитывая то, что происходит вокруг Габалинской радиолокационной станции.
А насколько позиция Азербайджана по этому вопросу продиктована сложными отношениями, которые сейчас складываются между Баку и Тегераном?
Я думаю, что Баку очень осторожен в своих отношениях с Тегераном. Баку не хочет испортить свои отношения со своим южным соседом. Но когда идет вопрос о мировой безопасности, и когда идет вопрос о том, что интересы США и России могут совпадать в этом вопросе, и Азербайджан как бы является участником этого процесса, то, конечно же, Азербайджан будет больше исходить из позиции, конечно, своих. Если США и Россия являются как бы партнерами Азербайджана в этом вопросе, Азербайджан будет больше учитывать интересы Москвы и Вашингтона, чем интересы Тегерана. У Азербайджана нормальные отношения с Ираном, но это отношения всегда очень осторожные, потому что, как вы знаете, в Иране проживает больше 20 миллионов азербайджанцев, и Азербайджан пытается как бы продолжать нормальные отношения с Ираном. Но в то же время, если, как я сказал, интересы Вашингтона и Москвы совпадут в Азербайджане, то Баку будет стараться учитывать интересы этих стран, нежели чем интересы Тегерана.
А возможны ли протесты оппозиции в Азербайджане против такого рода сотрудничества? Или, может быть, протесты экологов?
Интересно, что вот наш корреспондент сейчас находится в регионе, в Габале, и он спросил местных людей, что вы думаете про то, что сейчас Габала может стать как бы центром, где Вашингтон и Москва могут сотрудничать. Люди многие даже не знали, что такое предложение есть. Некоторые считают, что зачем это отдавать американцам или же русским? Мы сами можем это использовать. Хотя, конечно, они не понимают, что Азербайджану так станция практически не нужна. Но многие надеются, что если вдруг такое сотрудничество получится между Москвой и Вашингтоном, то появятся новые рабочие места или же будет какая-то компенсация местному населению. Позиция оппозиции пока что нам неизвестна, но я думаю, что в принципе большинство в Азербайджане отнесутся к этой идее нормально, потому что это как бы увеличит стратегическую роль Азербайджана в мировой политике. Потому что здесь совпадают интересы Вашингтона, или же могут совпадать интересы Вашингтона и Москвы.
В Москве 17:45. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Взрывы метана в шахтах Ульяновская и Юбилейная произошли из-за несовершенства системы газа и электрозащиты, заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский. В Одинцовском районе Подмосковья убиты 3 выходца из Таджикистана. Двум подозреваемым в подготовке теракта в Москве накануне Дня Победы предъявлено обвинение, сообщил адвокат одного из них. Страны Большой Восьмерки выделят 60 миллиардов долларов на борьбу со СПИДом в Африке. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Конечно же, наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нашу программу продолжит важная московская тема, впрочем, актуальная для всех россиян, которые еще недавно страдали от жары, и лето, в общем-то, началось. С наступлением жаркой погоды москвичи открыли купальный сезон. Специально для этого в городе открыли 18 зон отдыха. Все они проверены специальной комиссией и признаны годными к эксплуатации. Однако, по заявлению специалистов, пока купаться можно не во всех водоемах столицы. С подробностями наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Неустойчивая столичная погода пока не позволило москвичам массово открыть купальный сезон. Когда стояла жара, вода еще не прогрелась. Сейчас на заплывы в водоемах города решаются самые смелые. Кого-то пугает незначительное похолодание, другие опасаются грязной воды. По словам начальника отдела управления Роспотребнадзора по городу Москве Натальи Есениной, все городские зоны отдыха проверены специальной комиссией и приняты в эксплуатацию. Правда, в водоемах четырех из них Наталья Есенина купаться не советует. Они пригодны лишь для загорания и пикников.
В четырех зонах отдыха выставлены таблички, что купание запрещено из-за того, что вода водоемов не соответствует требованиям санитарных правил. Это три зоны отдыха в Северном округе: Академические пруды, водный стадион «Динамо» и Левобережье. И в юго-западном Тропарёво. Там вода пока не соответствует требованиям, поэтому вот сегодня там купание запрещено. А в принципе зона отдыха готова к купальному сезону.
Любители водных процедур искупаться без риска и отдохнуть смогут в других местах. Всего в Москве на сегодняшний день 18 пляжей с водоемами. Из них 13 в черте города, говорит Наталья Есенина.
По северо-западному Серебряный Бор 2, Серебряный Бор 3, Химки 2. В Восточном округе озеро Белое, в Зеленограде Большой городской пруд, озеро Черное и Школьное озеро. В Западном округе Рублево и Мещерское.
По требованиям проверяющих инстанций, все зоны отдыха должны быть благоустроены раздевалками, душевыми кабинками, медпунктами и питьевыми фонтанчиками. По словам Натальи Есениной, проводилось и исследование почвы и песка.
Состояние песка проверяется на ряд показателей, на микробиологию, на паразитологию, на радиологические исследования проводятся. В общем-то, нигде никаких замечаний не было. Пока еще купальный сезон так сильно не начался, в общем-то, несколько выходных было теплых. Сейчас вот вроде погода не очень способствует купанию, поэтому пока никаких замечаний не было.
Столичные экологи не подвергают сомнению данные исследования Роспотребнадзора. Однако, по мнению директора программ Greenpeace России Ивана Блокова, людям предоставлена неполная информация о состоянии и числе московских пляжей.
К сожалению, далеко не все водоемы были обследованы, и из тех десятков и даже сотен водоемов, которые потенциально возможны для купания, полное обследование не проводилось или же о нем не сообщается. Вот из этих 18 зон отдыха, 13, которые сейчас, в которых разрешено купание, это, во-первых, число, которое превышает то, что было в аналогичный период прошлого года, тогда было разрешено только 12. И при этом это, к сожалению, далеко не все водоемы, где реально можно купаться. Дело в том, что вода для купания, вода для рекреационных целей, к ней предъявляются значительно менее жесткие требования, чем для воды питьевого и хозбытового водоснабжения, а также для водоснабжения пищевых предприятий. И поэтому в рамках тех норм, которые установлены, большая часть воды действительно отвечает установленным нормам. По крайней мере, нет никаких оснований в этом сомневаться. Но очень бы хотелось отметить то, что Роспотребнадзор реально не дает цифры исследований. Хотелось бы знать, насколько те самые условно-патогенные обнаруженные микроорганизмы, насколько их больше, чем допустимо по нормам. На 5%, на 50% или на 100%. Это так и неизвестно.
Чего по-настоящему надо опасаться отдыхающим, так это пляжных воров. По данным столичной милиции, преступники пользуются невнимательностью отдыхающих и воруют оставленные без присмотра вещи. Уже несколько человек обратились в отделение с заявлениями о пропавших сумочках, фотоаппаратах и сотовых телефонах. Это несмотря на то, что на всех 18 пляжах есть стационарные посты милиции. Еще одна напасть – несоблюдение правил поведения на воде. Люди тонут. Чаще всего это оставленные одни дети и изрядно выпившие граждане. Как говорит начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Москве Евгений Бобылев, в мае удалось спасти более 100 человек.
Подтверждением тому стала гибель в мае месяце на водоемах города 21 москвича. Из них 18 утонули в тех водоемах, где купаться запрещено и там, соответственно, нет спасательных станций. Важно отметить, что большая часть людей, погибших на водоемах, находилась в нетрезвом состоянии. Особую беспокойность московских спасателей вызывает ситуация, когда взрослые оставляют без контроля в воде детей. Только в мае месяце спасателями Московской городской поисково-спасательной службы из воды было спасено 10 детей. А всего за прошедший месяц на водоемах, где оборудованы пляжи, зоны отдыха, спасателями спасено свыше 110 человек.
Чтобы не омрачить себе отдых, не оставляйте вещи без присмотра, советует Евгений Бобылев. А чтобы не навредить своему здоровью, грамотно подходите к солнечным процедурам, говорят медики. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» американские темы, вновь американские темы в эфире. Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, кому страшны спутниковые карты Гугла. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Заключенным в Гуантанамо должно быть предоставлено право, которым обладает каждый американец, оспорить свое заключение в гражданском суде, считают законодатели-демократы, по чьей инициативе юридическим комитетом Сената был одобрен законопроект, предоставляющий такое право иностранцам, подозреваемым в причастности к террористической деятельности. В прошлом году Конгресс, где доминировали республиканцы, принял закон, лишающий этих людей права апеллировать к федеральным судебным органам и отнесший подобные дела к юрисдикции так называемых военных комиссий, военных судов. Если этот новый законопроект будет одобрен Конгрессом, то требования к доказательству вины подозреваемых в терроризме заключенных будут значительно повышены, и процессы над ними чрезвычайно затруднены. Федеральное правительство готово поддержать мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга в его попытках заставить автомобилистов платить за право въезда в центр города. Мэр предлагает брать $8 с легковых автомобилей и 21 с грузовиков, с тем, чтобы попытаться разгрузить городские улицы, давно страдающие в час пик от многокилометровых пробок. Экологически корректный мэр также говорит о том, что это поможет уменьшить загрязнение воздуха и сэкономить горючее. Впрочем, пересадка автомобилистов на общественный транспорт потребует дополнительных затрат, в том числе на расширение автобусного парка и маршрутов автобуса, в чем готово помочь центральное правительство. Мало того, критики говорят, что эта мера сильно ударит по людям с невысоким достатком, которые добираются до работы на машине из пригородов и не могут позволить себе пользоваться дорогим общественным транспортом. Демократизация доступа к информации, одним из адептов которой стал интернетный гигант компании Google, оказалась трудным делом для фирмы-мультимиллиардера. Предоставив не так давно возможность всем желающим взглянуть на спутниковые снимки, интересующие их местности, или увидеть фотоизображения интересующих их улиц американских городов, Google стал объектом шумных претензий и даже обвинений, рассказывает Алан Давыдов.
Как сообщили на днях представители властей, четверо схваченных заговорщиков, намеревающихся взорвать нефтяные резервуары и трубопроводы, через которые подается горючее в аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке, при подготовке к теракту активно использовали аэрокосмические фотоснимки этих объектов, свободно загружаемые с картографического интернет-сервиса Google Earth. Этот эпизод дал повод некоторым американцам призвать к введению жесткой цензуры на спутниковые интернет-изображения. Стоит ли к ним прислушаться? Этот вопрос я задал Лорену Вайнстайну, соучредителю общественной организации «Люди за ответственность в интернете». Думаю, введение цензуры на спутниковые снимки, продиктованные страхом перед террористами, это очень скользкий путь. Сама по себе цензура проблему не решит, ибо террористы при желании найдут много других способов получить изображение того или иного объекта. Но общественные интересы при этом подвергаются сильному риску, потому что часто добиваются добиваясь запрета на публикацию изображения объекта, его владелец желает скрыть что-то неприглядное – производственную безалаберность, нарушение техники безопасности, то, о чем публике полезно бы знать. Если речь идет о химическом заводе, часто фотографии могут свидетельствовать о том, утилизируются отходы без вреда для окружающей среды или нет. С другой стороны, сокрытие такой информации вряд ли заставит террористов отказаться от своих намерений. На днях компания Google ввела в действие еще одну новинку. Теперь интернет-пользователи, открыв географическую карту ряда крупных американских городов, могут щелчком мыши развернуть в той или иной точке фотоизображение улицы, площади или перекрестка. Оказалось, что в ряде случаев эти фото запечатлели людей в ситуации, близкой к пикантной. Вот полуобнаженная девушка загорает на лужайке в парке. Вот на автобусной остановке целуется влюбленная парочка. А вот мужчина заходит в магазин журналов для взрослых. Защитники права на частную жизнь оспаривают правомощность публикации такого рода снимков в интернете. Обоснованы ли их претензии? Снова мнение интернет-эксперта Лорена Уайнстайна. В том, как сейчас это подают Google и другие интернет-сервисы, я не вижу проблемы. Иногда ведь люди забывают, что в общественных местах позволено делать фотографии практически без ограничений. Гуляя по Нью-Йорку или Лос-Анджелесу, любой вправе фотографировать каждое здание со всех сторон, каждую улицу, что, собственно, и делает Google. Понятно, что кого-то может пугать непривычно хорошее качество цифровых фотографий, проработка деталей. Но ведь эти фото публикуются не в режиме реального времени, а с запозданием в недели и месяцы. Вместе с тем могу предвидеть, что в недалеком будущем, когда технические возможности позволят выкладывать видеозапись тех или иных объектов в режиме реального времени, возникнут бурные, но полезные общественные дебаты о соотношении права на частную жизнь и права на публичную информацию. То, как сегодня Google это делает, не опасно. Тем более, что компания предусмотрела возможность удаления снимков по требованию изображенных на них людей, если им это кажется вторжением в их частную жизнь. Сказал Лорен Уайнстайн, соучредитель общественной организации «Люди за ответственность в интернете».
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С 42-го на первое место в списке хитов журнала Billboard переместилась на этой неделе песня «Umbrella» в исполнении Рианы. No clouds in my stones. Let it rain, I hide your plane in the bank. Coming down like a Dow Jones. When the clouds come, we gone. We Rockefellers, we fly higher than weather. And cheap vibes are better. You know me, in anticipation for precipitation. Stack chips with a rainy day. Jay, Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines. But you still be my star, baby, 'cause in the dark, you can't see shiny cars, and that's when you need me there, with you I'll always share, because when the sunshine we shine together, told you I'll be here forever, said I'll always be your friend, so for no thumbs to get out.
Завершен очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная международная тема – международная реакция. Реакция США, Азербайджана, западных стран и экспертов на неожиданное предложение Владимира Путина Соединенным Штатам совместно использовать российский радар на территории Азербайджана. Будет и эксклюзивное интервью. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики – все это в следующем часе нашей программы. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.